Глава 22. Восстановление источника. В субботу в полдень я пошел к колодцу и наблюдал некоторое время за работой Мерлина. Он все еще жег порошок, коптил воздух, бормоча какие-то заклинания. Но вид у него был угнетенный. Очевидно, он начал терять всякую надежду на успех дела. «Продвигается ли дело, товарищ?» — спросил я.
«Теперь как раз я пробую применить могущественнейшие чары, известные среди оккультных мудрецов в восточных странах. Если они не помогут, то значит, ничто не может помочь. Не мешай мне, пожалуйста, пока я не кончу».
Густой черный дым заволакивал всю долину и, вероятно, причинял особенно большие неприятности отшельникам, так как ветер дул в их сторону. Мерлин бормотал бесконечное количество заклинаний, корчился и делал какие-то удивительные движения руками в воздухе. Минут через 20 он опустился на землю в полном изнеможении. Аббат, несколько сот монахов, монахинь и паломников собрались узнать причину дыма. Все были в сильном возбуждении. Аббат с беспокойством осведомлялся о действии чар. Мерлин сказал:
«Все, что может смертный сделать для уничтожения чар, связывающих воду источника, было мною сделано. Но оказалось верным именно то, чего я особенно боялся. Причина неудачи заключается в том, что величайший и могущественнейший дух, известный восточным магом, наложил чары на источник. Кто произнесет имя этого духа, немедленно умрет. Смертный не будет в состоянии дышать, раз он проникнет в тайну этих чар, а не зная ее, нельзя уничтожить их. Добрый отец, вода никогда не будет больше течь из колодца. Я сделал все, что мог. Отпусти меня».
Без сомнения, слова Мерлина страшно расстроили несчастного аббата. С ужасом обернулся он ко мне.
«Слышал ли ты, что он говорит?» — с трепетом спросил он. «Правда ли это?»
«Отчасти правда».
«Но все-таки не все, не все. Что же правда?»
«Что дух с русским именем околдовал колодец».
«Спаси нас, Господи! Следовательно, мы погибли».
«Возможно».
«Но не окончательно. Ты думаешь, не окончательно?»
«Думаю».
«Так, может быть, тебе удастся разрушить колдовство?»
Он совершенно прав, говоря, что разрушить колдовство почти невозможно. Но есть некоторые условия, при которых является небольшой шанс на успех.
Условия?
О, они не так трудны. Я требую только, чтобы пространство у колодца на расстоянии полумили принадлежало исключительно мне от заката солнца сегодня и до тех пор, пока я вывешу флаг. Без моего позволения никто не должен переходить за черту указанного мною пространства.
— И это все?
— Да.
— И ты не боишься попробовать?
— О, нет. Может, конечно, и не быть успеха, но может и удастся. Во всяком случае, я употреблю все усилия. Но мои требования должны быть исполнены.
— Все что угодно. Я дам приказание, чтобы все твои указания беспрекословно исполнялись.
— Погоди,
— сказал Мерлин со злой улыбкой.
— Известно ли тебе, что для уничтожения колдовства ты должен знать и имя духа?
— Да, я знаю его имя.
— Но известно ли тебе также и то, что мало знать имя? Надо произнести его. Знаешь ты это?
И Мерлин торжествующе взглянул на меня.
— Знаю и это, — спокойно ответил я.
— Ты это знаешь? Что же, ты безумец? Ты решаешься произнести имя и умереть?
Произнести его? Почему же нет? Ведь я произнес бы его, если бы оно было валийское.
Тогда ты погибший уже человек. Я еду сообщить об этом Артуру.
Прекрасно. Забирайте ваши мешки и отправляйтесь.
Самое лучшее для вас — отправляться домой и наблюдать за погодой, Джон Мерлин. Выстрел попал прямо в цель и заставил скорчиться отставного чародея. Он был самым плохим предсказателем погоды во всем королевстве. Когда он давал сигналы об опасности на море, неделями был мертвый штиль.
Когда он предсказывал хорошую погоду, нужно было ждать ливня. Но я оставлял его нарочно в бюро погоды, чтобы подорвать его репутацию. Мое замечание подняло в нем желчь. И вместо того, чтобы ехать домой и докладывать о моей смерти, он решил остаться, чтобы порадоваться ей. Мои ассистенты приехали вечером очень усталые, так как были в дороге двое суток. С ними пришел и мул, нагруженный всякими необходимыми для меня вещами. Инструментами, насосами, трубами, греческим огнем, римскими свечами, ракетами, цветными огнями, электрическими аппаратами, словом, всякой всячиной, необходимой для совершения чуда с максимальным эффектом. Поужинав и вздремнув немного, мы отправились в полночь при полнейшей тишине и безлюдии, которые вполне соответствовали нашим целям. Мы заняли колодец и всю окружающую его местность. Мои молодые люди были опытны во многих вещах, от выкладывания камнем колодца до установки математических инструментов. За час до восхода солнца течь была устранена, и вода начала подниматься. Затем мы приготовили фейерверки в часовне, заперли ее и пошли спать. Утром до обедни мы были уже снова у колодца. Я хотел произвести чудо непременно до полуночи, так как чудо, сделанное для церкви, имеет гораздо больше значения, если оно сделано в будни, а не в воскресенье. В 9 часов вода поднялась до обычного уровня, то есть на 23 фута ниже вершины. Мы вложили небольшой железный насос, пробуравили отверстие в наружной стене комнатки, в которой находился колодец, и проложили свинцовую трубу, доходившую до двери часовни. Таким образом, вода должна была течь на виду у всего собравшегося народа. Я намеревался разместиться впереди, на площадке небольшого холма. Затем мы выбили дно у пустой бочки и затащили ее на плоскую крышу часовни, всыпав в нее слой пороху около дюйма толщиной и положив различных ракет. Все вместе должно было дать весьма эффектный взрыв. Мы соединили все проволоками с карманной электрической батареей и разместили по углам крыши целый магазин греческих огней разных цветов. На одном углу был голубой цвет, на другом — зеленый, на третьем — красный, на четвертом — пурпуровый. От всех были проведены проволоки. На площадке в 200 ярдах от источника мы сделали возвышение около 4 футов высоты, положили на него доски, покрыли коврами, привезенными для этого, и поставили трон для аббата. Желая сделать чудо для невежественной толпы, необходимо заботиться о всяких мелочах. Вы должны приготовить наибольший эффект для глаз и вместе с тем подумать о том, чтобы важные зрители не терпели неудобств. Я слишком хорошо знал человеческую натуру, чтобы ошибиться в этом направлении. Вы не должны ничего жалеть, чтобы обставить чудо, возможно, более блестяще. Это стоит достаточно и труда, и денег, но в конце концов все окупится. Итак, мы провели проволоку под пол часовни и там спрятали батареи. Затем мы огородили квадратную площадку в 100 футов канатом, чтобы отделить место для простого народа, и этим закончили работу. В 10 часов 30 минут я должен был отворить дверь часовни, а ровно в 11 часов 25 минут начать выполнение чуда. Помощникам я велел быть в часовне раньше 10 часов, чтобы вовремя начать действовать насосом. После работы мы пошли домой закусить. Известие об исчезновении воды в колодце разлетелось на десятки миль, и в течение 3 последних дней народ, не переставая, стекался в долину. В нижнем конце ее образовался громадный лагерь. Нам, конечно, дали помещение в доме. Глашатые весь день ходили и возвещали, что вечером будет произведена попытка исправления колодца. Атмосфера становилась все более и более лихорадочной. Было возвещено также, что аббат и его приближенные займут платформу в 10 часов 30 минут, и к этому времени отведенное мною место должно быть совершенно свободно от народа. Колокола должны были перестать звонить, и это было знаком, что толпа может собираться и занимать места. Я пришел на платформу, чтобы встретить аббата и всю торжественную процессию духовенства. Пока они не подошли к канату, их не было видно, так как ночь была темная, беззвездная, а зажигать факелы я запретил. Вместе с духовенством пришел и Мерлин и сел впереди на платформе.
За темнотой нельзя было различить громадной толпы, стоявшей в стороне и дожидавшейся позволения двинуться вперед. Как только стихли звуки колоколов, плотная масса всколыхнулась и хлынула, подобно черной волне, и притекала к канату в продолжении получаса, пока не остановилась и не сплотилась снова в плотную черную массу. Вы могли пройти как по мостовой, по человеческим головам на протяжении права не менее мили. Еще около 20 минут прошло в торжественном молчаливом ожидании. Прием для произведения большего эффекта. Всегда полезно продержать аудиторию некоторое время в состоянии напряженного ожидания. Наконец, среди гробового молчания раздался хор мужских голосов, исполняющих латинские стихи. Впечатление странного пения в этой ночной темноте было величественно. Это тоже было придумано мною для увеличения эффекта. По окончании пения я встал на платформе, протянул руки и стоял минуты две с поднятым кверху лицом. Тишина была мертвая. Затем я стал медленно произносить заклинание с таким благоговением и замиранием голоса, что мужчины трепетали от ужаса, а женщины падали в обморок.
«Константинополитанис шедудел сакфейлен махер гезельшафт!»
Почти простонав последние слоги этого изречения, я дотронулся до электрического проводника, и в ту же секунду вся толпа осветилась ярким голубым сиянием. Эффект был грандиозный. В толпе послышались крики, женщины бросились бежать во все стороны. Аббаты и монахи, бледные и дрожащие, крестились и читали молитвы. Мерлин остался неподвижен, но был, по-видимому, поражен. Он никогда еще не видал такого действия чар. Но времени терять было нельзя. Нужно было усиливать впечатление, а не давать ему ослабевать. Я снова поднял руки и снова застонал, как в агонии.
«Динамите атеркаест!» «Шенспрингунг сад энтацверзунген!»
Я дотронулся до проволоки, и появился красный огонь. Вы могли бы слышать за Атлантическим океаном этот страшный вопль и вой, когда красный цвет присоединился к голубому. Через 60 секунд я снова начал.
«Трансвален, трупентропен, транспорт, трампель, хейтрель, бертен, гангстен, опен, трагоди!»
Зеленый цвет. После промежутка, на этот раз только в 40 секунд, я простер руки и громовым голосом прорычал следующее.
«Мекка, музл, манен, майзен, меншен, морден, морен, мутер, мармор, ману, ментен, махер!»
Все зарилось пурпурным сиянием. Теперь горели все цвета сразу — красный, голубой, зеленый, пурпуровый. Четыре адских вулкана распространяли клубы яркого дыма и освещали на громадное расстояние всю долину. Можно было видеть отшельника на столбе, который в первый раз за 20 лет остановил свое движение и замер в неподвижном созерцании. Я знал, что мои помощники наготове у насоса. «Пришло время, отец», — обратился я к аббату. «Я готовлюсь произнести страшное имя и разрушить колдовство. Готовьтесь и мужайтесь». Затем я обратился к народу. «Сейчас колдовство будет разрушено, или уже ни один смертный не сможет уничтожить его. Все увидят, когда чары перестанут действовать, так как священная вода тотчас хлынет из-под двери часовни». Подождав несколько минут, чтобы слышавшие мое заявление в передних рядах передали его дальше, куда не мог донестись звук моего голоса, я провозгласил:
«Слушайте, повелеваю тебе, дух, владеющий священным источником, разрушить все твои адские чары и исчезнуть с ними в жилище сатаны, и там быть связанным на 1000 лет. Страшным именем тебе это повелено, Боговодожилг!»
В то же время я дотронулся до ракеты на верхушке бочки. Целый фонтан блестящих пик огня взвился к небу с треском и грохотом и рассыпался затем дождем бриллиантовых искр. Стон ужаса вырвался из толпы народа, как из груди колосса, но в тот же момент сменился восклицаниями радости и ликования. Струя хрустально чистой воды весело зажурчала, выбиваясь из-под двери часовни. Старый аббат не мог произнести ни слова. Слезы и рыдания стиснули его горло. Не имея возможности выразить свою радость и благодарность словами, он стиснул меня в своих объятиях. Это было красноречивее всяких слов. Но не лишено опасности в стране, где, в сущности, не было ни одного доктора, стоящего хоть медный грош. Нужно было видеть и слышать безумное ликование толпы. Нужно было видеть, как эти сотни людей, как безумные, бросились к воде, как они ласкали ее, целовали, гладили и называли нежнейшими именами, как будто перед ними был самый верный друг, самый дорогой, близкий человек, которого они считали уже потерянным. Картина была умилительная и опять заставляла о многом подумать. Я отослал Мерлина домой. Он был совершенно уничтожен и угнетен тем, что я произнес страшное имя, и остался жив. Конечно, ни он, ни я никогда не слыхали этого имени, потому что такого и не было. Но он был убежден, что я произнес именно то, которое требовалось. Он рассказывал впоследствии, что родная мать духа не могла бы назвать его вернее, чем назвал я. И навсегда, на всю жизнь, не мог понять, почему я остался в живых, произнеся страшное имя. Он сам трудился 3 месяца над всякими чарами, чтобы назвать могучего духа и остаться в живых, но не имел успеха. Когда я подошел к часовне, народ почтительно расступился и дал мне дорогу как к какому-то высшему существу. Я знал, что в сравнении с ними я действительно был таким. В эту же ночь я выучил нескольких монахов обращаться с насосом. Народ, не переставая, толпился у колодца и брал воду в таком количестве, что ее требовалось очень много. Разумеется, для монахов и насос казался источником чуда. Они относились к нему с величайшим почтением и благоговением, особенно когда видели его действие. Это была великая и значительная ночь. Она подняла еще больше мою репутацию. Волнение долго мешало мне заснуть.